Давайте откроем пятую главу Евангелия от Луки. В предыдущих главах мы видели, что служение Иисуса распространялось и приобретало все большую и большую известность. На каждом углу можно было услышать, как люди рассказывают друг другу о тех чудесах, которые совершал Иисус. Каждый жаждал увидеть Его собственными глазами, послушать и потрогать Его. Народ толпился вокруг Него, следовал за Ним, куда бы Он ни пошел. Представляете, как трудно Иисусу было передвигаться. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие. Ох, как это здорово, когда говорят, что люди теснятся, проталкиваются вперед, чтобы только услышать Слово Божие. Когда они чувствуют такой голод по Богу, что это буквально вынуждает их протискиваться поближе и слушать. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Генесарецкого. Это озеро было известно также и под другими названиями – Тивериадское море, Галилейское море. Обычно, когда люди говорят о море, всем ясно, что имеется в виду огромный соленый водоем. Но как-то нелюбопытно, это самое Генесарецкое озеро, называемое иногда морем, по сути своей совсем не море, потому что вода в нем абсолютно пресная. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Люди теснились и толкались вокруг, и каждый стремился встать поближе к Иисусу. Чтобы избежать обострившейся толкотни, Иисус входит в лодку Симона и просит его отплыть немного от берега, для того, чтобы беспрепятственно учить народ, чтобы всем было и видно, и слышно, и тем, которые стояли поближе, у самой воды, и тем, которые теснились сзади. Дело было около Капернаума, а в той местности уровень Галилейского моря достаточно низок, и поэтому берег как бы возвышается над ним. Поэтому, когда лодка слегка отплыла, всем сразу стало хорошо и видно, и слышно. Иисус находился как бы в центре огромного амфитеатра, трибуны которого были заполнены людьми, жаждущими услышать Слово Божие. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Похоже, что Симон просто старается как можно вежливее отклонить предложение Иисуса. Мол, «Господин, я рыбак, я знаю, как ловить рыбу, я знаю, когда лучше ее ловить, и я знаю, что сейчас, прямо скажем, плохое время для ловли». Дело все в том, что, как вы, может быть, и знаете, по мере потепления рыба обычно уходит на глубину. Сети, которыми пользовались рыбаки в то время, не были предназначены для ловли на больших глубинах. Их использовали только для мелководья. Сети выбрасывали за борт. По мере продвижения лодки они постепенно все больше и больше погружались в воду, а затем, чуть погодя, рыбаки вытаскивали их и выбирали рыбу. Такие вот мелководные сети были и у Петра. Чаще всего ими ловили рыбу в прохладное время суток, обычно ночью или, в крайнем случае, на рассвете, потому что именно тогда можно было добиться наилучших результатов. Ну, эти рыбаки, скорее всего, трудились всю ночь, как они и сказали, но так и ничего не смогли поймать. Наверное, что-то просчитали. Не попали на косяк. «Но, — сказал Симон, — по слову твоему я закину сеть». Можете себе представить, да? Люди трудились всю ночь и не смогли поймать ни одной рыбины, а Иисус предлагает им еще раз закинуть сети в том же самом месте. Ну, или поглубже даже. Но на этот раз их улов превзошел все ожидания. Какая огромная разница между тем, что человек может сделать сам по себе, и тем, каких результатов можно добиться, если следовать Божьему ведению. Прикиньте сами, сколько времени, энергии и денег зачастую тратится впустую на выполнение каких-то человеческих проектов и планов. Ох, часто, когда мы видим какую-то проблему, первым нашим желанием является сесть, подумать и найти выход из сложившейся ситуации. Мы разрабатываем тактику, программу действий, затем ищем людей, которые могли бы спонсировать наш проект, собираем оргкомитет, комиссии, подкомиссии, и вместе думаем над тем, как воплотить нашу идею в жизнь. Да вы наверняка и сами сталкивались с такими вот программами и проектами, которые существуют только благодаря человеческим усилиям. У меня есть друзья, которые некогда были служителями в одной из церквей. В принципе, лидерам там ни над чем не надо было ломать голову. Готовые программы, разработанные в так называемой штаб-квартире той конфессии, уже стояли на полке и просто дожидались своего момента. Очень удобно, не правда ли? Кто-то за вас все уже продумал, просчитал. От вас требовалось только созвать оргкомитет, создать комиссию, обсудить детали и начать приводить этот план в исполнение. Каждый год церковь получала по две таких программы. Весеннюю, направленную на увеличение количества членов в церкви. И осеннюю, что была направлена на исправление ситуации в церкви, которая складывалась в связи с резким падением количества прихожан в течение лета. Ну, дачный период. Церковь принимала активное участие в реализации этих программ. Все было отлажено до совершенства. Нужно было взять телефонный справочник, разделить его по отдельным страничкам, распределить эти странички между участниками программы, а те, в свою очередь, должны были бы обзвонить всех, чьи имена были записаны на доставшихся им страницах, и пригласить их, настоятельно пригласить их в церковь. Был даже назначен специальный человек, в обязанности которого входило следить за ходом выполнения этой программы. Он должен был обзванивать всех ответственных за звонки и напоминать им о том задании, которое они должны были выполнять. А потом на улицах устраивались разнообразные аттракционы, и между делом людей приглашали в церковь, обещая подарить всем пришедшим какой-нибудь сувенир. В следующее воскресенье в церкви яблоку негде было упасть. Но добрая половина людей приходила туда только для того, догадайтесь для чего? Правильно, чтобы получить обещанный подарок. Помимо этого, частью этих программ была организация разнообразных транспортных комитетов. Их функция состояла в том, чтобы выяснять, есть ли у человека, приглашенного в церковь, возможность самостоятельно добираться туда, и если нет, предоставить ему свои услуги, транспорт, сопровождение. В общем, все как надо. Однажды руководство этой церкви решило: «А давайте попробуем полностью реализовать все предложенные нам программы. Интересно, что из этого может получиться?» Примерно через 6 месяцев я встретился с пастором этой церкви и спросил его: «Ну, что новенького? Каких результатов добились? Сколько у вас новых членов церкви?» Он сказал мне: «Знаешь, пожалуй, только один. Правда, ему уже 85 лет, и живет он за 3-9 земель, и у него проблемы со слухом, но он там совсем один, и ему так хочется пообщаться с людьми. Вот мы и возим его туда-сюда. Он, похоже, наш единственный новый прихожанин. Только не говори никому». На реализацию этой программы было потрачено несколько тысяч долларов, а количество людей в церкви увеличилось лишь на одного человека. Можно опираться на свои силы, а можно полагаться на Бога. Если служением руководит Бог, оно приносит огромные результаты. Но если оно строится на чисто человеческой инициативе, оно будет попросту бесполезным. Иисус показывает рыбакам, что нужно делать. Он направляет их, профессиональных рыбаков. «Отплывите, мол, на глубину и закиньте сети еще раз». Симон не очень-то осмеливается даже с этим спорить, лишь говорит: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Мол, если уж ты так настаиваешь на этом, ладно, сделаем, хотя вряд ли что из этого получится. Мне много раз приходилось сталкиваться с людьми, которые, потерпев однажды неудачу в чем-либо, теряли всякую надежду на будущее. Как часто, пытаясь помочь людям найти выход из сложившейся ситуации, нам приходится слышать, как они говорят: «А, я уже это все пробовал, ничего не получается». Но, может быть, раньше ты пытался это делать по своей собственной инициативе, опираясь на свои собственные силы. Когда твои шаги направляет Господь, все происходит абсолютно по-другому. Если твоим служением руководит Господь, оно начнет приносить плод. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. и дали знак товарищам Иоанну и Иакову, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Результат превзошел все их ожидания. Стоило им послушаться указаний Иисуса. Ну и сами видите, что из этого получилось. Вы разрабатываете специальные программы, вкладываете в них все силы и средства. И когда видите, что дело вроде сдвинулось с места, что людей все это, похоже, действительно привлекает, что они идут в церковь, каков обычно ваш следующий шаг? Вы начинаете делиться своими находками с другими. Устраиваете специальные семинары о том, как добиться успеха. Разъезжаете по разным церквям, приглашаете гостей из других городов и даже стран, чтобы они тоже могли поделиться тем, как сделать церковь более привлекательным местом для людей. И т.д. и т.п. Вы вкладываете массу усилий для того, чтобы наловить как можно больше рыбы. Но если то, что вы делаете, направляется Богом, и вы отчетливо видите, что все это – дело Его рук, то вы вряд ли станете устраивать какие-то семинары о том, как добиться успеха, и вряд ли у вас будут какие-то основания для гордости, правда? Наоборот, вам останется лишь как Симону Петру припасть коленом Иисуса и сказать: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вы вдруг начинаете видеть то, что делает Бог. Вы видите Его силу. Вы чувствуете Его присутствие. И пережив это, вы просто не можете не смириться перед Ним. В человеке, который хоть раз побывал в Божьем присутствии, уже не остается места для гордыни. Пребывание в Его присутствии производит огромное смирение. «Выйди от меня, Господи, — сказал Петр, — потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Господь позволил им добиться огромного профессионального успеха, а чуть погодя призвал их оставить свою работу и следовать за ним. Представьте себе эту картину. Небольшие рыбацкие лодки подплывают к берегу, а на них неимоверное количество рыбы. Мечта просто любого галилейского рыбака. И вот, когда они еще находились под впечатлением от такого успеха, Господь говорит им: «Отныне будете ловцами человеков». И они ни секунды ни медля последовали за Ним. Ни в каком другом Евангелии не дается подробного описания того, как Иисус призвал Петра и Иоанна. Может даже сложиться такое впечатление, как и складывается часто, не правда ли? Что Иисус в тот день просто прогуливался по берегу Галилейского моря, и вдруг, увидев рыбаков, которые сидели и чинили свои сети, он просто подошел к ним и сказал: «Отложите свои сети и следуйте за мной», или «Возьмите крест свой и следуйте за мной». И услышав это, они тотчас бросили все и пошли за Иисусом, не зная, кто он и что он, ни разу ранее его не видевши даже. На самом же деле мы видим, что все было совсем не так. Эти рыболовы были знакомы с Иисусом, они на себе испытали Его силу, они узнали Его. И вот Он призывает их посвятить всю свою жизнь тому, чтобы следовать за Ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Итак, Лука начинает рассказывать нам о тех чудесах, которые совершал Иисус. Чудеса были самыми разнообразными. Сначала он говорит рыбакам о том, что им нужно сделать, и они вытаскивают массу рыбы. То есть он творит чудо природное. Сейчас Иисус производит чудо исцеления. исцеляет неизлечимого больного. В те дни проказа считалась самой отвратительной и страшной болезнью. Если человек заболевал ею, он становился отверженным всеми людьми. Никто не смел дотронуться до него, потому что в противном случае его бы тоже начали считать нечистым. Но обратите внимание на то, что сделал Иисус. Он простер руку и прикоснулся к прокаженному. Вспомните другие многочисленные случаи, когда он исцелял больных проказой. Тогда он не прикасался к ним. У Иисуса не было какой-то схемы, по которой он совершал свои чудеса. И меня это радует, потому что так часто нам хочется просто знать секрет или формулу, алгоритм некий, следуя которому мы точно знали бы, что сможем добиться успеха. Человеку свойственно вообще-то мыслить по заранее отработанному образцу, по шаблону. Но Иисус сказал: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Бог не ограничивает себя какими-то рамками, схемами или методами, тем, к чему мы так привыкли. Помню, когда я учился в семинарии, у нас был предмет, который так и назывался – методология. Человек склонен к тому, чтобы искать конкретные способы выполнения того или иного дела. Нам всегда хочется знать, какими методами пользуется в своей работе Бог. Но каким бы странным это ни казалось, у Бога в работе нет никаких шаблонов. Дары различны и действия различны, а Бог один и тот же. Всем нам Господь дает дары, но они отличаются друг от друга. И даже если у нас с вами один и тот же дар, он действует в наших жизнях по-разному, то каким именно будет этот дар и как он будет проявлять себя в нашей жизни, зависит не от нас, потому что Дух Святой разделяет дары, как Ему угодно. Он сам знает, как лучше в той или иной ситуации исполнить то, что в Его воле. Я лишь выполняю роль инструмента, с помощью которого Бог производит свою работу. Итак, Иисус прикасается к человеку. Заметьте, каким образом тот просит его: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Часто, когда мы молимся, мы говорим: «Господи, если есть на то воля Твоя». И это очень хорошо, что мы так делаем. Но главное, чтобы это были не просто слова, но чтобы в этом заключалось отношение нашего сердца. Я не хочу, чтобы моя воля была важнее Божией. Ты, мол, Господь, погоди со своей волей. Вначале я хочу, чтобы ты сделал кое-что для меня. Цель молитвы не в том, чтобы исполнить мои желания. Ну, кроме тех случаев, когда желания моего сердца полностью совпадают с Божьими. Всякий раз, когда мы склоняем голову в молитве, нами должно двигать единственное желание, чтобы была исполнена воля Божия здесь, на земле. Мы должны всегда помнить об этом. Иисус молился: «Впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь, да будет воля твоя». Этими словами он завершил свою молитву. Сначала он высказал желание и стремление своего сердца, а затем предал все воле Отца. И нам, друзья мои, стоит следовать его примеру. После того, как мы выложим перед Богом все, что у нас на сердце, все наши мысли и желания, по-моему, достаточно мудро будет, если в конце молитвы мы от всего сердца скажем: «Но да будет воля Твоя, Боже, а не моя». Довольно часто происходит так, что Господу угодно выполнить нашу просьбу. Прокаженный попросил Иисуса: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». На что тот сказал: «Хочу, очистись». Потом он прикоснулся к нему, и проказа тотчас же сошла с него. А помните случай, когда к Иисусу подошли 10 прокаженных? Он к ним даже не прикасался, но они все равно получили исцеление, когда отошли от него. Этот больной был исцелен на месте, сразу. Поистине, действия его различны. В различных ситуациях Бог действует по-разному. Представьте себе, что было бы, если бы Бог все время производил свою работу в нас строго определенным и одинаковым для всех образом. Мы бы, наверное, тогда частенько думали вот так. Ну, раз со мной это не произошло так, как это произошло с тобой, значит, Бог во мне, наверное, ничего не делает. Бог действует по-разному. Ищите Его, смотрите, как Он действует лично в вас. Не пытайтесь воспроизвести духовный опыт кого-то другого. Не ждите, что в вашей жизни все будет так же, как, например, у меня или у кого-то другого. Стремитесь к личному познанию Господа, потому что у Бога нет каких-то строго определенных шаблонов, по которым бы Он действовал. Во мне Он может работать так, а в вас иначе. Наше отношение к Его работе также может быть очень различным. Я думаю, что есть свой смысл и своя ценность в том, чтобы верующие собирались вместе и делились своими свидетельствами. Но такие встречи могут привести и к некоторым негативным последствиям, потому что очень часто, послушав такие свидетельства, мы можем впасть в искушение сравнивать свою жизнь и свои духовные переживания с духовной жизнью других и искать в своей жизни чего-либо подобного. Обычно на таких собраниях люди просто делятся тем, что Бог сделал в их жизни, как Он сделал что-то в каком-то конкретном случае. Но у меня может возникнуть мысль: а у меня это было совсем не так. Может быть, со мной что-то не в порядке, раз я не испытывал того же, что и он или она. Я не видел никаких вспышек света и мурашек вроде по коже не чувствовал. А вдруг это значит, что я не получил обещанного? Ведь я же не почувствовал всего вот этого. Именно поэтому Бог работает в нас по-разному, чтобы мы не пытались ограничить Его какими-то своими придуманными рамками и шаблонами. Итак, прокаженный был тотчас исцелен. И он, Иисус, повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику. Вы, наверное, знаете о данном Богом законе, который был записан в книге Левит. Этот закон предусматривал возможность исцеления неизлечимо больного человека и его возвращения в общество и в общение с другими верующими для того, чтобы поклоняться Богу. Прекрасно осознавать, что Бог оставил за собой право на сверхъестественное вмешательство. Дав закон об очищении от проказы, неизлечимой болезни, Он показал, как прокаженный мог восстановить свое положение в обществе. Всем известно, что проказа – это неизлечимая болезнь, и до сих пор врачи не знают, как с ней бороться. Ее можно приостановить, но вылечить полностью невозможно. Бог же делает то, что угодно Ему, и может разрешать даже неразрешимые ситуации и исцелять неисцелимые болезни. Бог оставляет за собой право пускать в действие свою силу, свои высшие духовные законы, которые превосходят законы естественные, природные. Иисус говорит: «Иди покажись священнику, сделай то, что положено по закону». Священник должен был осмотреть больного, и если он видел, что то место, которое было белым от проказы, стало розовым и здоровым, он должен был заключить прокаженного на 7 дней, а через 7 дней тот должен был снова показаться священнику для осмотра. И если тот ничего подозрительного не обнаруживал, и на этот раз, то больной был обязан принести в жертву 2 голубей. Священник брал глиняный сосуд с водой и закалывал над ним одну из птиц. После этого он брал оставшуюся в живых птицу, окунал ее в кровь той, которая была заколота, и отпускал ее в поле. Представляете себе эту картину? Летит голубь, а с крыльев у него капает кровь. Это служило символом того, что болезнь оставила человека, и что он полностью исцелен и может быть полноценным членом общества. Можете себе вообразить, что испытывал прокаженный, видя, как этот голубь взмывал вверх и улетал прочь. Он вдруг ясно осознавал, что с этого момента он может быть вновь нормальным человеком. Так долго он был отстранен от жизни, от нормального существования. Однако, несмотря на это, он всегда знал, что Бог может изменить эту ситуацию. И вот Иисус говорит прокаженному: «Делай то, что велит тебе закон. Пойди, покажись священнику». Иисусу невозможно было укрыться от людей. Молва о нем распространялась молниеносно. И великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Я уже говорил раньше, что в своем повествовании Лука обращает наше внимание на человеческую природу Христа. Иисус предстает перед нами в его Евангелии как Сын человеческий. Поскольку именно это и хочет подчеркнуть Лука, особое внимание он уделяет молитвенной жизни Христа. Он говорит о ней гораздо больше и подробнее, чем другие евангелисты. Если же Иисус, Сын Божий, осознавал для себя такую необходимость в молитве, то кто мы такие, чтобы считать, что можем обойтись без нее? Если Он, будучи Сыном Божьим, считал молитву необходимой частью своей жизни, то без сомнения она должна стать важной и необходимой частью и нашей жизни. К сожалению, мы порой очень мало молимся, и я уверен, что тогда ангелы на небесах просто, диву даются, глядя на нас. Они смотрят, как мы пытаемся разобраться со всеми нашими бедами и проблемами, и ждут не дождутся, когда же, наконец, мы воззовем к Богу о помощи. Они видят, как мы падаем, истекаем кровью, поднимаемся и снова падаем, и наверняка задаются вопросом: когда же он, в конце-то концов, попросит помочь ему? Сколько ему еще надо времени, чтобы понять, что помощь здесь, рядом? Если бы он только знал, что Бог предлагает ему. Друзья мои, почему мы так мало молимся? Это всегда остается для меня какой-то загадкой. Может быть, мы подумаем об этом сейчас и продолжим после перерыва?